Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Обычно мы обсуждаем темы, связанные с комплексами, с неуверенностью, с какими-то проблемами, заниженной самооценкой. Сегодня поговорим о прямо противоположном, об отсутствии самокритики у людей, о тех людях, которые не страдают комплексами, а напротив страдают отсутствием критики в свой адрес. Они хорошие, их все любят, но, как известно, даже Бога любят не все. Кто и за что вас не любит, это тема, которую мы сегодня обсудим. Людмила из Москвы. Я вот спросила сегодня, за что меня любят, и получила ответ. Ты не просишь о помощи. Людмила, видимо, в процессе, пока я сформулировал вопрос, она пишет ответ. Потом помолчал, видимо, речь о муже идет. И добавил, но тебе всегда хочется помочь. Наверное, первое, что в голову пришло, сказал, как странно и как жаль, что больше меня любить и не за что, оказывается, эх, друзья, друзья. Но это, видимо, это не муж, это друзья. Сергей из Перми. Чтобы ответить, надо, чтобы самооценка была все в порядке. У меня с этим проблема, так что я просто постою в сторонке. Сергей из Перми. Сергей, у вас действительно проблема, потому что в сторонке написано «вместе», а в порядке почему-то через букву «Т». Меня никто не любит, но я знаю за что. За то, что я сам никого не люблю. Ищу проблемы в себе, это Антон. А, кстати, интересная идея, такая религиозная, о том, что для того, чтобы любили тебя, тебе надо самому кого-то любить. Если ты никому чувств не испытываешь, ты не можешь рассчитывать от окружающих на взаимность. Хотя история знает персонажей, которые мало кого любили, а их любили целые народы. Но это такая, как сказал Лермонтов, странная любовь.
Вот тут Марина пишет, что свекровь априори не может никого любить, особенно невесток.
Но вообще я хочу сказать, что способность любить – вещь достаточно сложная, и действительно не все ею обладают. Это способность. А если людям интересно, я два слова об этом скажу. Связано это в основном с детством, с тем, как к человеку относились его близкие, в первую очередь его родители. Даже в советских роддомах, например, когда не было даже УЗИ, в истории болезни беременным женщинам, например, записывали, желанный у них ребенок или нежеланный. Потому что акушерки считали, что если он нежеланный, мог быть осложнение при родах. Но это акушерки. Нас это не интересует. Нас интересует вот что. Что когда человека не любит с самого рождения, когда вот лишен, как говорят психологи, тактильного контакта, его не берут на руки, не целуют его в попку, не читают сказки на ночь, не ласкают, не балуют, то, естественно, у него и не вырабатывается никакие чувства любви к окружающим, потому что он не имеет никакого опыта, он не знает, как это, что это за чувство. Кстати, по этой причине, вот ты сейчас прочитала, да, о том, что свекровь не любит никого. Не то, что она кому-то плохо относится, она вот так существует, она, ну, может быть, не может выразить свои чувства, или она не имеет в душе этого чувства?
Нет, ну там речь шла не совсем о глобальном, да, что свекровь вообще никого не любит, а просто я так понимаю, что речь шла о том, что свекровь не может любить свою невестку, да?
Было бы странно, если бы невестка сказала, а свекровь у нас любит всех, а меня в первую очередь.
Ну, кстати, я знаю примеры, когда при разводе свекровь угоняла своего сына и оставляла невестку.
Да. Но свекровь и теща – это повод для анекдотов, как известно. Ой, насколько сообщений накопил, знаете, я еще раз назову телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Итак, смс. Меня никто не любит. А, это я читал уже. Меня можно и нужно любить, это Анатолий, за первое, правильно, красивые глазки. Второе, общаться со мной просто счастье. Третье, терпелив. Четвертый. Могу вскружить голову, лучше алкоголя и т.д. Серьезно не задумывался. Но, судя по списку, Анатолий действительно серьезно не задумывался. Друзья мои, любить, наверное, нас всех за что-то можно. Я вопрос поставил несколько иначе. За что нас не любят? То есть речь идет о конкретных людях, которые как-то к вам относятся, а, относятся негативно, они вас не любят. Если у вас есть хотя бы доля самокритики, я хочу, чтобы вы сказали, а за что не любит? То есть за то, что вы в себе сами понимаете, что это ваш недостаток, скажем, да? Можно, конечно, сказать, что все гады и не любят меня хорошего, потому что сами недостойны меня и любви ко мне. Но это и есть, собственно, отсутствие критики. А можно сказать критически, что да, у меня есть проблемы, и, видимо, из-за этого какие-то люди за что-то меня не принимают. Ольга, меня, возможно, не любит за отсутствие должной настойчивости в тех случаях, когда она требуется. Анечка, меня можно любить, в скобочках, наверное. Вот Анечка, видимо, существо в себе неуверенное. Просто можно, многоточие, тем более в большинстве случаев, любит не за что-то, а за все сразу. То есть просто за то, что есть такой человек. Анечка, вы знаете, это романтические идеи насчет не за что, а за все сразу. Так любят, это вообще влюбленность даже, а не любовь. Ваши кавалеры вас в течение некоторого времени. Так любят родители своих детей. К сожалению, не все родители любят просто потому, что это их дети. Но большинство людей как-то к вам относятся, если любят, то конкретно за что-то.
Вот тут вопрос еще от Дениса пришел. Он спрашивает, вот просит тебя рассказать, кого больше ненавидят, родственников, близких людей или все-таки каких-то врагов? Потому что Денис считает, что чем больше к человеку привязан, тем больше чувства, с большим накалом ты можешь испытывать их, да, к какому-то человеку,
во-первых, близкому тебе. Я понял вопрос. Вопрос, кстати, непростой. Во-первых, родственники тоже бывают врагами. Я помню, когда я еще учился в школе, и мы проходили какую-то древнюю историю, по-моему, 5-6 класс, я уже сейчас точно не помню. У нас был такой продвинутый историк, который рассказывал про какую-то там очередную египетскую династию, где у, по-моему, фараона, я сейчас не помню, было порядка 30 детей, и они ходили к папе со связанными сзади руками. На всякий случай. Особенно старшенькие. Потому что были прецеденты с прадедушкой. Кто-то хотел дать по голове прадедушке и завладеть престолом. Это вопрос о родственниках. И с тех пор, вот какой-то период, значит, жизни Древнего Египта, дети шли целоваться на ночь к папе, а руки у них были за спиной связаны. Ну, для профилактики. А с родственниками это особая история. Дело в том, что родственники, они для человека ассоциируются с ним самим. Если он в них что-то не любит, то он это может переносить на себя. Особенно острая неприязнь к совсем близким родственникам, да, к братьям и сестрам, к родителям или к детям, она совсем уже переносится на себя. То есть человек себя тоже за это же не любит, за то, что он не любит своих родственников, потому что он ассоциативно является частью этой родственной связи. Кстати, на этом психоанализ построен отчасти. Это примирение, в частности, с родителями, да? Поэтому тут, я бы сказал, да, наверное, более болезненные отношения и более болезненная нелюбовь, чем просто с врагами, которые являются чужими людьми. С родственниками все не так просто. То, что касается новоявленных родственников, которых мы сейчас упомянули, типа свекровь, теща, заловка, шурин и так далее, с ними проще. Они все-таки еще вчера не были родственниками и могут завтра, кстати, опять родственниками не быть. Ну, поехали дальше. В обществе мало знакомых людей. Часто моя жизнь воспринимается как веселая, радостная, беззаботная. И это заставляет некоторых завидовать моему безоблачному, в кавычках, положению. На самом деле я просто никогда не подаю виду, когда мне плохо и зачем людям нужны мои проблемы. Ведь некоторым намного больше нравится видеть вокруг себя улыбающихся людей. Вот и думаю, теперь как себя вести. Это тезка написал Михаил. Тоже интересная тема. Мы обожаем обсуждать американские улыбки. Уличаем как бы американцев в неискренности их улыбок. Потому что на самом деле на вопрос, как дела, они не интересуются ответом. Когда они улыбаются, за этим ничего не стоит. Они не мечтают тебя видеть, они не обожают тебя, а все это формально. Но, друзья мои, хочется на это сказать, что наши хмурые лица, они больше вызывают вопросов, чем фальшивая, если так ее трактовать, конечно, американская улыбка. Вот то, о чем пишет Михаил, Некоторым намного больше нравится видеть вокруг себя улыбающихся людей. Не некоторым, а всем, Михаил, нравится, когда вокруг улыбаются. Я считаю, что на Западе так называемая вот эта вот улыбчивость, приветливость, лояльность, благодушие, доброжелательность – это вопрос психологический и этический. Так же, как не очень приятно ходить в грязной одежде, и чтобы на тебя смотрели, или от тебя плохо пахнет, да, или ты сам грязный, и это неприятно окружающим, поэтому большинство людей старается нормально выглядеть, особенно когда они находятся в социуме, на улице, на работе и так далее. И улыбка оттуда же. Когда человек улыбается, это приятно. Приятно, во-первых, ему самому, потому что его это держит на поверхности и как-то мобилизует. Приятно окружающим, потому что их окружают, собственно, извините за тавтологию, улыбчивые люди. И в этом смысле я бы не стал уличать в какой-то фальше. Почему фальше? Ну, человек себя так подает, что у него все хорошо, что у него все замечательно. А более того, если у него не все хорошо, он улыбается, то он позитивно настроен, у него будет лучше. Давайте возьмем противоположный пример. Жалуются. Люди жалуются. Просто так. Ну, привычка такая жаловаться.
Ну, вообще,
на погоду.
У нас принято,
да.
Жаловаться.
На низкую зарплату, на родственников, на руководство, я не знаю, на все что угодно. И что от этого? Лучше кому-то? Тебе не лучше. То есть у тебя не изменится ничего в лучшую сторону от того, что ты к этому плохо относишься, еще и жалуешься. А окружающим, которым ты выносишь мозг просто рассказами о том, как тебе плохо, как тебя все достало и как ты от всего устал, от этого лучше тоже не станет. Более того, они еще начнут избегать с тобой общаться. И мы опять вернемся в тему, которую сегодня обсуждаем, нелюбви. Но за это не любят.
Ну вот я иногда сталкиваюсь с таким, что не любят за то, что улыбаешься. А что ты улыбаешься? Если у тебя все хорошо,
ты
начинается
знаешь,
какая-то зависть.
Да, это нам, кстати, тоже свойственно. Не любят улыбающихся и как бы благополучных и довольных людей.
Да.
Люди, у которых проблемы с этим, да, которые недовольны своей жизнью, недовольны собой. Но я хочу сказать, что, слава богу, не все такие, и на них не надо ориентироваться. Я хочу почитать, а то мы, наверное, не успеем. Так. Друзья мои, подписывайтесь. Михаил, Наташа, добрый вечер. А разве комплексы есть не у всех? Слава богу, не у всех. Если были у всех комплексы, то все остальные, у которых нет комплексов, работали бы психологами. Нина Борович. Здравствуйте, Михаил. Я работаю заведующим в детском саду. Друзья меня любят за мое чувство юмора, так как я толстушка. Вот человек без комплексов, кстати. Вот еще спросить бы про детей, как они любят заведующую толстушку. Мама не любит, обзывает и кричит на меня почти каждый день. Как с этим бороться, Полина? Я не знаю, сколько Полине лет. Если, Полина, вам больше 18, вам не надо просто жить с мамой. И тогда никто не будет на вас кричать. А Михаил, говорят, любить себя – это эгоизм. Человек становится горд. Алекс. Алекс, ну, давайте в теологию не углубляться. Любить себя – это не эгоизм, это здоровое чувство. Более того, известная евангельская фраза «полюби ближнего, как себя самого», что предполагает, что как бы к себе ты вроде неплохо должен относиться, если «полюби ближнего, как себя». Гордыня – это уже немножко из другой оперы. Я бы не стал это смешивать. Кроме того, человек, который не любит себя, он достаточно ущербно выражает свои чувства по отношению к окружающим. Потому что не любит себя, не любит и других. Это тоже известно. Не может. Елена пишет, это к нашему
сейчас,
с тобой.
У нас звонок есть.
Да.
Звонок от Кати. Алло, Катя.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, Михаил Александрович. Я хотела сказать, что больше всего в мужчинах я не люблю жадность. Равность, скупость. То есть, конечно, я считаю, что мужчина должен быть экономный, он должен думать о семье, о бюджете семьи, но если он слишком жадный, допустим, он идет со мной куда-то в кафе, и там я оставляю чаевых, то я даже иногда специально делаю так, чтобы он почувствовал, что это неправильно, и оставляет, допустим, сама чаевые или... плачу сама за себя, чтобы он это видел, чтобы он чувствовал, что как-то поступает неправильно.
Катя,
да.
Извините, что я вас перебиваю, это очень любопытная реплика. Очень многие женщины любят мужчин за жадность, за мелочность, да? А вот интересно, почему? Ведь мужчина совершенно не интересуется женской прижимистостью, да? То есть, если женщина не оставляет чаевые, то мужчина это как-то не напрягает. А как вы считаете, а почему женщина не переносит в мужчинах вот жадность и мелочность? Вот на ваш взгляд.
Ну, вот лично про себя могу сказать, что женщина думает о будущем. Я могу сказать, я думаю о будущем. Если он сейчас жалеет денег на что-то, то в дальнейшем он будет жалеть денег на семью, не знаю, там на детей. Если он попросит папу...
Катя, давайте скажем честно, на меня...
Да.
На меня будет жалеть.
В том числе.
То есть
но
вот это...
Я считаю, что...
Да-да, извините. Говорите.
Нет, я считаю, что, допустим, я сама могу заработать на то, что мне нужно. Я не буду просить в семейной жизни у мужчины денег, не знаю, там, на платье, на косметику. Но если мужчина жадный и скупой, то в дальнейшем он больше не будет думать о какой-то нашей семейной жизни. Я не знаю, мне кажется, что...
Нет, вы правы. Катя, спасибо. Давайте еще два слова по этому поводу. Действительно любопытная вещь. Подавляющее большинство женщин, почти, наверное, 100%, не любят в мужчинах жадность. А, видимо, вот эти рестораны, где мужчина себя проявляет, магазины и все остальные места, где надо платить за что-то, это некая проекция для женщины, да, их совместно, Катя правильно сказала, жизни. И женщина начинает беспокоиться, что и по отношению к ней мужчина будет себя так же вести, то есть будет выражать свою жадность по отношению к ней, как к жене, например. Ну и про детей тоже Катя вспомнила. Интересно, что сами мужчины, которые от женщин денег точно не ожидают, они, как я уже сказал, никак не относятся к женской прижимистости. Продолжаем разговаривать. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем следующую тему. Кто и за что нас не любит? Вот так конкретно сформулированный вопрос. И вы стараетесь как-никак, Катя, говорить, мне не нравятся мужчины, которые, да? Катя обошла, кстати, не любовь к себе самой. Она сказала, кого и за что она не любит. Конкретнее. Телефон 363-3659, телефон 970-45-45. Код 985, второе было смс-ом. Кто и за что нас не любит?
Давайте попробуем послушать звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, меня Инна зовут.
Как?
Инна.
Инна, здравствуйте.
Я сейчас только радио выключу.
Выключите.
А вот меня не любили за то, что я говорила правду.
Кто не любил?
Все.
Какую правду?
Все подряд.
А вы буквально все говорили правду всем в глаза?
Да, там, почти,
ты кривой, да, ты тупой, ты толстый. Как вы говорили?
Нет, я просто по делу говорила.
Ну, например,
вот когда работала, я могла и начальству сказать то, что они неправы.
Просто да, вы неправы.
Да, неправы, но, например, вот в каком-то отношении.
А кроме начальства, кроме работы, в семье, среди друзей?
И в семье, и с родственниками, да, и с братьями были отношения.
Инна, я вот что по этому поводу хочу сказать. Был такой сюжет по телевидению недавно, как в одном американском городке мэр предложил, ну, не то что правду говорить, просто не врать в течение недели. Ну, говоря по-русски, говорить все-таки правду. Через неделю соседи рассорились все. И он свое предложение убрал. К сожалению, люди так устроены, что если они начнут говорить правду, говорится, резать матку правду в глаза, то это плохо заканчивается.
Да.
Например, давайте возьмем ситуацию с начальством. Начальник прав, потому что он начальник. Он, в конце концов, дослужился. Он может быть тупой, он может быть гораздо глупее вас. Вы, может быть, правы, он, может быть, не прав. Но он работает вашим начальником, а не вы его. На это хочется сказать, когда вы будете начальником, вы сможете позволить себе тоже некое отсутствие критики. Я не говорю, что это правильно, да? Начальник, ну, там, идеально, если он не прав, он должен признать, что он не прав, родственники признать, что они не правы. Но люди так не живут по таким экстремальным законам. Люди живут нормальной жизнью, они мерятся сами собой, им не хочется думать, что они в чем-то неправы, или кто-то умнее их, или кто-то лучше понимает, чем они. Поэтому есть, как я люблю говорить, штабная культура, и соблюдается субординация. Так что я вам тоже, Нина, советую как-то вот, ну, что ли, умерить вот этот вот, не знаю, фанатизм, говорить все время правду. Я не говорю, надо говорить неправду. Может быть, надо иногда просто промолчать. Человека любит за то, что он просто есть на этом свете, но особенно супругу нравится во мне мои капризы, умение вовремя подмазаться, чтобы не нервничал. А вообще, я думаю, что каждого человека есть за что любить. Разве не так? Спрашивает Надежда. Наверное, так, Надежда. Не буду с вами спорить. «За что меня любить?» – вопросительный знак. Так трудно сразу ответить, многоточие. Но, может быть, за верность, преданность, задорный смех, природный романтизм. Даже не знаю, может, за это. А может, и нет. Это Ира. Не любить могут, если человек сам себя не любит. Лиза, Лиза, очень мудрое замечание. Если человек себя не любит, его вряд ли тоже полюбит. Это правда. Антонина Уральская. То ли фамилия, то ли Антонина с Урала. Мой муж не любит меня за некоторую болтливость. Когда я начинаю говорить, он убегает в свою комнату. Вы знаете, вот такая здоровая самокритика, она может немножко подкорректировать просто поведение. В этом есть смысл. Ирина, я знаю, что меня не любит, но не считает своим недостатком, а наоборот достоинством. А, я знаю, за что меня не любит. Но Ирина, правда, не раскрывает, что она знает. Она решила оставить при себе.
Михаил, а правда вот говорят, что очень многие люди, ну вот особенно в России, даже гордятся тем, что вот они какие-то изгои, да? Что вот они не такие, как все, не как серая масса. Что вот не любовь окружающих,
ну, не это все люди, Наташа, не все
многие,
люди.
Многие.
Ну, есть люди, я бы так сказал, да, еще более умеренно, которые считают, что они такие белые вороны в хорошем смысле, да. Ты правильно сказал, потому что массы серые, а они на этом фоне, соответственно, белые. Но это люди, у которых, как говорят психологи, социально-психологическая дезадаптация. То есть они себя чувствуют изгоями в том смысле, что они не адаптированы. Они не могут себя чувствовать, например, частью общества. Они не могут себя чувствовать вместе со всеми, да? У нас, к сожалению, нет гражданского общества. Это правда. И это последствия того, что нет общих ценностей у людей. Поэтому таких людей у нас вообще больше, чем на Западе, например, да? Когда есть миллиарды зеленых, например. Вот просто люди, которые живут и, живя, пытаются экономить воду, тратить меньше бензина, кормить птичек и вообще любить природу.
Ну, то есть люди, не находя себя в каком-то
они себя чувствуют вместе, понимаешь, вместе, да? Когда, я не знаю, вот нам же не приходит в голову, да, выступать демонстрациями против противопехотных мин итальянского производства. Ну, вот я не помню последнюю демонстрацию по Красной площади по поводу того, что там детям в Африке отрывают минами ноги. Где-нибудь в Сомали или в Анголе. А, например, во Франции или в Италии или в Германии это почти каждый день происходит. То есть там люди себя гораздо меньше чувствуют на фоне серой массы белой вороны, потому что их много что объединяет, а обычно объединяет гуманистические идеи. Да?
То есть человек у нас, не найдя себе применения, считает, что вот то, что он не похож на всех остальных, это его каким-то образом выделяет.
Ну, Наташа, как ты хочешь, если страна Россия с многовековой историей в 2009 году продолжает искать национальную идею, да, то каждый член этого общества также и чувствует себя отдельно, потому что идеи как бы до сих пор не нашел, и отсюда берется, и отсюда не любовь к окружающим. Ну, достаточно знаменито вспомнить наши на отдыхе. Мы же друг друга не любим на отдыхе. Мы же стараемся делать вид, что мы по-русски не разговариваем. Мы все время ближе там к америкосам, к англичанам, к немцам где-нибудь в Турции, да? Что мы типа с ними. А рассказ про дом отдыха, ну, там одни европейцы, но ни одного русского. Это же наше, да?
Ну, да, да.
Я что-то не помню, чтобы японец сказал, тут приезжал в Нью-Йорк недавно, но ни одного японца просто в этой части Нью-Йорка я не встретил.
У нас звонок есть.
Звонок?
Добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я только что вырубил радио.
Да, Александр.
Да, ну вот, не знаю, вы все еще говорите о том, кто кого не любит, или уже о том...
Нет, мы продолжаем говорить о том, за что не любит Александр конкретно вас, и кто вас не любит. И кто,
да,
и за что.
Я вот бы сказал, что не люблю я сам себя, если честно. И уж как-то так получилось, возможно, это связано с нашей национальной общностью.
А за что вы себя не любите?
Я, в частности, привык плохо относиться к своему телу и считать себя некрасивым заранее.
То есть вам не нравится что-то в вашем там телосложении?
Ну да.
А расскажите, что вам не нравится?
Не знаю, я как-то вот привык обращать внимание на то, что у меня плохо, а не замечать того, что у меня в принципе ничего.
Александр, ну расскажите, что у вас плохо?
Не знаю, то есть я вырос в семье с матерью-одиночкой, и мне в режиме, видимо, спасения меня срочного постоянно объясняли, что вот у меня... Там лишние 2 сантиметра на животе, у меня там бедра не идеальной формы и так далее. Я на этом зациклился.
Александр, опишите себя. У вас какой рост?
21-181 сантиметров. Ну, вес лишний, да, 87 килограмм.
А рост какой?
181.
А вес 87. Вы считаете, что у вас много лишнего веса при таком высоком росте?
Я вообще привык считать, что из избыточного веса у меня килограмм 12.
А что, кроме бедер, вам все не нравится?
Если увлечься этой фигней, то получается, что, прошу прощения, ничего.
Все не нравится или остальное все нравится?
Все не нравится.
Ну, по порядку, давайте, не стесняйтесь. Начнем с волос, может быть, и так до ног и дойдем.
С волос.
Нет, ну, Александр, если вам сложно, то я, к сожалению, просто не имею возможности.
Нет, ну что вы, давайте хорошо.
Или вы говорите, или вы остаетесь сами с собой наедине,
хорошо.
И дома перед зеркалом сами с собой разговариваете.
Хорошо, давайте тогда я с вами поиграю. Значит,
давайте.
Да. Ну, волосы, да, не могу сказать, что у меня есть какие-то особенные претензии к волосам.
Они у вас вообще есть?
Да, есть.
Какого цвета?
Не страдаю крайне правыми взглядами.
То есть вы не лысый?
Светло-русый, да.
Что с лицом?
С лицом жирная кожа, многовато высыпаний, не всегда доходят руки адекватно за ним ухаживать.
Эта проблема решается?
В принципе, да.
Вы решаете ее, чем жаловаться на то, что вам лицо тоже не нравится. Если это можно решить, так лучше ее решить.
Ну, в принципе, да.
Поехали
только
дальше.
Получается, что да, что вот то, что начинается чуть дальше, то есть верхний плечевой пояс, грудь, живот,
что?
Да. Это все требует десятков часов в день, судя по тому, что я себе выяснил.
Александр, вот жалко, вы меня не видите, да, я вот не занимаюсь собой вообще и, в принципе, собой доволен. Мне кажется, что это вопрос отношений, а не буквально, как выглядит ваш организм снаружи. То есть, вы искали 1,81 м и 87 килограмм, да? Вы нормального, как пишут в милицейских сводках, плотного телосложения, но не толстый.
Нет, ну это вообще норма для мужчины, абсолютно.
Да более чем. Я вешаю килограмм так на 10 почти больше, чем Александр, и по этому поводу даже не переживаю. Александр, я думаю, что это вопрос все-таки не того, как вы выглядите, а то, как вы себя ощущаете. Да, вы правильно сказали, что родители, видимо, внушили в детстве какой-то негатив по отношению к собственному телу, и он у вас закрепился, вы на нем зациклились. Поэтому речь может идти об этом, а не о том, что вы объективно плохо выглядите. Но,
а
к сожалению, я вас...
Как это делать головой-то убивает?
Это очень сложно. Это очень сложно. У нас сейчас не хватит эфирного времени, этим надо заниматься специально, потому что всякие детские психотравмы, они вот так вот поговорили с психологом по радио 2 минуты, и будет вам счастье, не получится. Это надо всю историю... Вам сейчас сколько лет?
21.
Александр уже ушел из эфира. Это надо весь 20-летний опыт весь раскручивать в обратную сторону до того детского возраста, когда Александру эту мысль стали внушать.
Но спорт, наверное, в любом случае не помешает. Из чего-то надо начать.
Спорт повышает самооценку.
И вообще жизнь не трогается.
Заниматься своей внешностью, там, если у нее возрастные прыщи, как он говорит, и с ними тоже надо заниматься. Все это укрепляет, ну, как сказать, позитивное, что ли, отношение к себе. То есть побороться с этой привитой с детства оценкой можно и просто необходимо.
У нас еще есть звонок.
Да.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Мария, я из Москвы. Вот как раз хотела сказать по поводу Александра, у меня, который звонил только что.
Да.
Дело в том, что у меня такая ситуация практически с мамой была, и у меня ушло без помощи психологов, наверное, лет 10 на вытравление всех этих комплексов. В результате мне самой удалось с этим справиться, и вот Александру я бы хотела посоветовать, чтобы он вытравил из себя линию жизни своей мамы и определился с тем, что он хочет.
Вам спасибо за помощь Александру. К сожалению, у мамы с линией жизни все в порядке. Она, наверное, Александра мама собой довольна, она сыном недовольна, это первое. И второе, все не так просто, чтобы взять и вытравить. Потому что до 3 лет особенно, да фактически почти до 5 лет, дети не критически относятся к родителям. Да? То есть то, что родители говорят, ложится на сознание ребенка, даже на подсознание, я бы сказал, как должное. Только потом, вырастая, дети начинают подвергать сомнению высказывания своих родителей. А до этого возраста дети считают, что значит так оно и есть. Так как сами родители комплексуют, они очень часто комплексы переносят на детей. И там подбери живот, не сутулься, ходи нормально, какой-то страшный. И вот это все эти разговоры, это проекции собственных комплексов на детей.
Ну, наверное, и наша школа тоже, в общем, не способствует самооценке.
Ну, урод и идиот – это самое ласковое, что...
Умственно отсталый.
Да, умственно отсталый, дебил, даун – это самые
что-то
такие ласковые названия, которые можно... Ну, и, слава богу, не во всех школах.
А вот у меня такой вопрос.
Да.
Вот я просто тоже, как бы, да, воспитываю ребенка. Вот ребенку есть смысл объяснить, может быть, в каком-то возрасте более старшем там, или более младшем, что взрослый не всегда умный? Вот вообще ребенок... Это вот стоит донести до его сознания?
Я бы не стал с этим играть. Дело в том, что взрослый у ребенка создает ощущение защищенности. То есть ребенок должен на кого-то ориентироваться, чтобы себя чувствовать в безопасности. Критика по отношению к взрослому, вот такая глобальная, да, она может привести к тому, что ребенок вот в таком раннем возрасте останется без опоры какой-то. Взрослый может другое сделать. Взрослый может покаяться. Взрослый может сказать, я был неправ. Взрослый может извиниться, что, кстати, очень редко бывает со взрослыми. Угу. Взрослый может признать свою конкретную неправоту в конкретной ситуации. Может. И это говорит о том, что он волевой и сильный человек и может себе такое позволить. Но когда взрослый говорит, сынок, ты прости, но папа у тебя полный дебил. Ты лучше не слушай, что я говорю, не смотри, что я делаю, потому что все, что я делаю, это полное дерьмо. Вот в такой ситуации у ребенка просто крыша поедет. Он не будет знать, на кого ему ориентироваться.
Нет, ну я не беру какую-то критическую ситуацию, но если ребенка какой-то вот, ну, чужой человек, допустим, оскорбил, или учитель в школе его каким-то образом обидел.
Так это не про родителей, подожди, ты говоришь, родители можно сказать?
Нет, я говорю не про родителей, а просто про родитель объясняет своему ребенку, да, что не все взрослые умные.
Я сказала взрослые, я понял, что ты говоришь о самих родителях.
Нет, я имею в виду, что родители ребенку просто вот
можно,
могут это объяснить.
Но есть очень смешная история, когда ребенок приходит из школы, ну, в первый класс, да, и мама проверяет тетрадку и видит, что учительница, ну, неправильно что-то там, букву зачеркнула, замечание сделала. И когда она поправляет, то ребенок очень часто говорит, мама, ты что? Мария Ивановна никогда не ошибается. Ты сама не доучилась. Потому что есть понятие референтная группа. Это группа, которая пользуется у ребенка авторитетом. И в детском саду или в школе это могут быть учителя.
Но это ранняя школа.
Но это нет. Ну, конечно, 16-летние тоже этим грешат. А они ориентируются на своих сверстников и более взрослых ребят, когда речь идет о жизненных ценностях. То есть то, что внушает родители, это игнорируется, а то, что там старшие товарищи, это принимается. Угу. Это, кстати, тоже известный феномен. Так что, родители дорогие, ловите момент, когда дети на вас еще реагируют, и говорите им, что такое хорошо и что такое плохо. Олег из Поволжья. Меня не любят за замкнутость и мрачность, но я не хочу быть лицемером по Карнеги. И вообще одиночество меня не тяготит. Что такое лицемер по Карнеги, не знает даже сам Карнеги. Владимир из Петербурга. Коротко и понятно. Меня некоторые не любят за мои дреды. Меня не любят за то, что говорю правду в лоб. С днем рождения, эхо Москвы. Спасибо. вы бы еще подписались, было бы еще приятнее. Виктория, у меня чувство любви ко многим людям, окружающим меня, но мне трудно выражать свои чувства, поэтому от других я этого и не чувствую. Вы знаете, я смотрю, многие избегают конкретного прямого ответа на вопрос, за что и кто вас конкретно не любит. Люди пытаются обойти этот вопрос и сказать общую фразу. Меня за что-то, кто-то, как-то. Вот без конкретики.
Вот Андрей вот... тут пытается шутить, меня деньги не любят.
Андрей, я вам сочувствую. Дмитрий, а меня или любят, или наоборот, без середины. Зато те, кто любит, их меньше до конца.
Может быть, звоночек послушаем?
А? На звоночек? Да. Давай послушаем.
Алло, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Ада. Я хотела сказать такую вещь. Меня вообще много кто любит, особенно на работе и друзья. Но вот недавно меня повысили по должности, и я столкнулась с тем, что ко мне изменилось отношение людей, как той дирекции, которую я стала возглавлять. А раньше я была там просто начальником отдела в этой дирекции. Вначале я не совсем поняла, почему изменилось отношение, а потом, проанализировав ситуацию, поняла, что это, видимо, связано вот с этим повышением карьерным.
Вот. Это и ваши подчиненные, время... да?
Да.
Они вас не любят.
Ну, не любят. Ну,
а как они выражают свои
отношения?
Вот как это выражается?
Ну, сейчас скажу, более замкнутые стали какой-то период.
Может, они вас боятся в качестве начальника?
Нет, не боятся. Не боятся.
А вы не можете с ними откровенно поговорить?
Говорила. Я поговорила.
А что вы им говорили?
Что?
Что вы им говорили?
Я просто спросила, почему такое отношение стало, чем я его вызвала. Вот. Но прямого ответа я не получила.
А не прямой?
А не прямой, но сигналы такие, что мы не хуже, а как бы почему ты стала директором. Вот таким образом.
Ну хотя бы честно вам ответили.
Что?
Ну честно ответили. Ответили честно.
Ответили честно.
Неприятно, но честно.
Да.
А вы на это могли сказать, что не я же себя сама назначила. Почему вы на мне срываете, даже если вы считаете, что это была ошибка, что меня сделали начальником? Вы бы
это не была ошибка, я совершенно заслуженно...
Я не об этом говорю. Если они так считают, да, то это же не ваша вина, а от того, кто вас назначил. Почему вы должны быть крайне как бы в этой ситуации? Я вот что хотел сказать.
Поняла. Но на самом деле я просто хочу сказать, что с этой ситуацией я постепенно справляюсь, потому что вообще хорошие люди окружают. Но так получилось, что именно меня выбрали. Вот. И постепенно налаживается все. Вот. Ну, над этим надо работать.
Я думаю, это... знаете, можно над этим не работать. Со временем это все утрясется само по себе. Потому что людям надо дать время адаптироваться к тому, что вы, которые были частью, так сказать, нынешних подчиненных, теперь как бы их руководство. Придет время, забудется ваш прежний статус, и все будет нормально, как с руководством и должно быть.
А вообще есть смысл выяснять отношения в такой ситуации?
Ну, вообще, я считаю, чтобы была здоровая, как говорят, атмосфера в коллективе, можно один раз собрать всех, сказать, друзья мои, теперь я ваш начальник, я знаю, что это не всем нравится, я думаю, что есть люди, которые считают, что заслуживают это гораздо больше, чем я. Вы можете сейчас высказаться, потому что потом... Я не буду на эту тему уже ни с кем ничего обсуждать. Если вы хотите сейчас сказать, скажите. Дать людям выпустить пар, дать людям сказать, что они хотят по этому поводу высказаться, и на этом тему закрыть.
А если они высказаться не как ты хочешь, а ты уже начальник, а потом
это...
с этим работать?
Я все понимаю. Значит, высказать – это контролируемый конфликт. Он происходит в определенных рамках временных, и один раз.
То есть, ну, вот ты искренне полагаешь, что люди, которые находятся уже не на одной социальной лестнице, они своему начальнику искренне скажут, что, ну вот, дорогая, ну не нравишься ты нам.
Пока или еще. Вот, мы считаем, вот что смотри, там... вот я только вчера поставили, да, я еще могу тебе хамить, по старой привычке, потому что мы с тобой были на одной ступени, да? Я еще не привык к тому, что ты надо.
А я давно подозревала, что ты злопамятный. И все.
Так, отношения мы выясним уже после эфира, потому что, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я еще раз благодарю вас за звонки и встретимся завтра в 12 часов ночи. Пока.
Пока.